Зачем люди все время что-то прячут? От первых тайн на глиняных табличках до паролей на телефоне человечество неизменно стремилось скрыть свои мысли, хотя бы иногда.
Извините, что помешал вам деньги прятать.
Секретные письма, шифры и странные условности сопровождали любовь, заговоры, войны и даже самую обычную жизнь. Многие думают, что криптография — это что-то далекое, шпионское и навороченное, вроде фильмов про спецагентов. А на самом деле она незаметно стала частью нашего быта, от защиты переписки до входа в онлайн-банк или соединения через VPN. Мы шифруем свои сообщения и даже не задумываемся, зачем, ведь это уже неотъемлемая часть цифрового мира. Меня зовут Иннокентий Солнцев, вы слушаете подкаст про историю связи «До нас дошло». И этот выпуск посвящен тому, как шифровали и шифруют свои секреты люди по всему миру, почему вообще появились тайнописи, как они менялись, кто кого перехитрил на этом поприще и нужно ли защищать переписку обычному человеку. Осторожно, на некоторых участках потребуется стойкость, смекалка и, возможно, пароль посложнее, чем 1, 2, 3, 4, 5. Поехали! С древнейших времен люди пытались не просто передать сообщение, но сделать так, чтобы прочитать его мог только посвященный. Самый известный и, пожалуй, простой древний шифр — это шифр Цезаря. Обыкновенная сдвижка алфавита. Пишешь вместо буквы А — букву Г, вместо Б — Д и так далее. Для своих соратников Гай Юлий Цезарь такие послания шифровал, чтобы враги не поняли смысл, если письмо попадет не в те руки.
«Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое».
В Древней Греции пользовались не только буквами, но и целыми артефактами. Известна скитала, такая деревянная палочка, вокруг которой наматывалась полоска пергамента. Послание выглядело как хаотичный набор букв, но если намотать ленту на палочку такого же диаметра, текст складывался в слова. Метод прост, но в эпоху, когда письма нечасто попадали на стол злому гению с энциклопедией шифров, этого было достаточно. Практически одновременно с изобретением простейших шифров появилась и стеганография – искусство не столько изменить, сколько спрятать сам факт существования сообщения. В античности порой выбривали рабу голову, писали послание на коже и ждали, пока волосы отрастут, а потом уже такого гонца слали через границы. В Китае тайные письма писали на шелке и прятали в воске, чтобы смутить любого проверяющего. Европейцы в Средневековье и Новом времени прибегали к невидимым чернилам, чтобы уберечь свою переписку от чужих глаз. Самый популярный вариант – сок лимона. Сначала обыкновенными чернилами пишете обыкновенное безобидное письмо, а затем уже между строк, уже соком лимона, пишете секретное послание. Тайный смысл проявляется только при подогреве бумаги, то есть знать, что и где искать. Это был простой способ спрятать признание в любви от слишком любопытной прислуги или доверить государственную тайну доверенному гонцу, зная, что при обычной проверке такое письмо внимание не привлечет. Другой популярный способ скрыть истинный смысл послания – заменить личные и опасные детали условными знаками и фразами. Подобные хитрости могли спасти от беды, ведь часто судьба зависела от одного-двух незаметных символов, которые понимал только посвященный. Почти все эти техники рождались из двух чисто человеческих желаний – избежать лишних глаз и оставить шанс быть понятым только тому, кому доверяешь. При этом, чем проще был способ шифрования, тем быстрее появлялись те, кто мог его разгадать. Именно поэтому игра в тайны началась задолго до наших компьютерных паролей и продолжается до сих пор. В Первую мировую войну криптография впервые становится инструментом для армии и государства, а не только для отдельных дипломатов и авантюристов. На фронте быстро поняли – любые переговоры, особенно новомодные на тот момент радиотелеграммы, может услышать противник. А значит, сообщение должно быть не только передано, но и защищено. Появляются массовые портативные шифраторы – простые дисковые устройства, таблички для кодирования, а позднее и более надежные методы. Один из таких методов – одноразовый шифр-блокнот, придуманный в начале 20 века. Его суть в том, что каждая буква сообщения складывается с абсолютно случайной буквы из некоторой секретной книжки. Результат невозможно расшифровать без этой же книги. А если блокнот используется только один раз и хранится в секрете, ни один компьютер не сможет подобрать исходный текст, как бы ни старался. Поэтому одноразовый шифр-блокнот считается абсолютно стойким с точки зрения математики и до сих пор используется для самой секретной дипломатической и военной связи. Но у этого способа есть один огромный недостаток. Блокноты с ключами надо заранее физически доставить каждому собеседнику, а при массовой переписке или в быту это сделать почти невозможно. В итоге метод прижился только там, где безопасность важнее удобства, но не в обычной жизни. Но технологическая гонка шла дальше. Самым известным примером стала немецкая электромеханическая машина «Энигма», прославившаяся и как символ неуязвимости, и как триумф криптоанализа. Внутри — набор электрических роторов, каждый из которых менял положение при каждой переданной букве. Схема была необычайно сложной, и теоретически взломать ее было невозможно для чужой разведки. Первыми реальный путь к разгадке энигмы нашли польские математики. Еще в 30-х они разработали методы взлома и даже построили собственную машину для перебора вариантов. Но по-настоящему массовый успех пришел в годы Второй мировой войны, когда британские аналитики под руководством Алана Тьюринга получили наработки поляков, доработали их и смогли масштабно автоматизировать взлом немецких сообщений. Здесь сработала и техника, и человеческий фактор. Когда немцы ленились менять настройки, союзники получали нужную зацепку и спасали тысячи жизней. К середине 20 века криптография уже полностью переехала в мир вычислительной математики и кибернетики. С рассветом компьютеров стало ясно, шифровать простой перестановкой букв недостаточно. Нужны формализованные, проверяемые алгоритмы, которые можно внедрять в устройства и программы. Так появились блочные и потоковые шифры, которые уже невозможно было взломать простым перебором. В 80-х годах в США появился DES – Data Encryption Standard – государственный стандарт для шифрования коммерческих и государственных данных. Его разработка и утверждение проходили под надзором Агентства национальной безопасности – NSA, что породило немало подозрений, не занижена ли специально стойкость. В те годы считалось, что спецслужбы могут навязывать чуть более слабые шифры, чтобы при необходимости иметь возможность их расшифровать самостоятельно, если понадобится доступ к особо интересным сообщениям. После публикации подробностей работы алгоритма, независимые криптографы пришли к выводу, что NSA даже немножко усилила алгоритм, воспользовавшись тогда еще секретными знаниями о дифференциальном криптоанализе. Позже пришел черед новых американских стандартов, где шифры делятся не только по способу вычислений, но и по уровню допуска к тайне. Так появились так называемые Suite B и Suite A. Suite B — это набор открытых для специалистов алгоритмов, например, AES для асимметричного шифрования, разные виды электронной подписи и так далее. А Suite A — это абсолютно секретный блок, предназначенный только для специального применения, как правило, для задач, связанных с государственной тайной. Примечательно, что такие разделения существуют главным образом в США. За границей эти термины почти не используются, а для обычного пользователя важна скорее сила используемых алгоритмов, чем гриф допуска. В СССР и странах Варшавского договора в качестве основного симметричного алгоритма в 1989 году утвердили ГОСТ-28-147-89. Блочный шифр по структуре сходный с DES, но с большим набором возможных ключей и собственной логикой замены. Существовали и отечественные потоковые шифры, а в спецслужбах применялись как механические, так и электронные закрытые системы. Прямых открытых аналогов Suite B и Suite A не было, однако уровень секретности и стандартизации в оборонных отраслях оставался сравнимым. Детали часто засекречивались строже, чем на Западе.
У вас продается славянский шкаф?
Шкаф продан. Есть никелированная кровать.
С тумбочкой.
Говори тише. За стеной соседи.
Революцию в защите тайн принесла идея асимметричного шифрования. До этого все шпионы, влюбленные и заговорщики были вынуждены заранее договариваться о едином пароле. Вроде передачи ключа от сейфа, который есть только у двоих. Потеряй его или дай не тому, и твои секреты под угрозой. Асимметричное шифрование придумало другой путь. Представьте, у каждого теперь есть пара ключей. Один открытый, публичный, его можно раздавать всем желающим, а второй закрытый, приватный, он хранится только у вас. Технически эти ключи связаны математическим образом. Все, что зашифровано открытым ключом, расшифровать можно только соответствующим закрытым. И наоборот, при этом из открытого ключа восстановить закрытый невозможно. Метафора может быть такая. Вообразите специальный почтовый ящик с прозрачной прорезью. Любой может опустить письмо, используя ваш открытый ключ. Но достать его можете только вы, потому что у вас есть тот самый закрытый ключ, а больше его ни у кого нет. Если вы сами захотите подтвердить авторство вашего собственного письма, вы можете подписать его своей уникальной печатью, своим закрытым ключом, и все смогут сверить подпись через ваш открытый ключ, действительно ли это вы отправили это письмо. В результате, сегодня, чтобы начать секретный цифровой диалог, не нужно больше передавать общий пароль или встречаться лично. Достаточно обменяться открытыми ключами, которые по природе своей известны всем, причем именно как принадлежащие только вам. И все, что зашифруют с их помощью для вас, сможете прочитать только вы. В конце 70-х появляются первые рабочие системы такого типа. Diffie-Hellman, RSA, позже алгоритмы на эллиптических кривых. Благодаря им не только спецслужбы и банки, но и обычные люди смогли безопасно общаться и хранить данные, не опасаясь перехвата. Сегодня асимметричное шифрование работает во многих сервисах. Мессенджеры, банковские приложения, сайт с замочком в адресной строке. Все это использует пары открытых и закрытых ключей. А для быстрого обмена большими объемами данных внутри таких соединений дополнительно применяют и старые симметричные методы. То есть стороны сначала договариваются о некотором сессионном ключе или секрете с помощью своих открытых ключей, а дальше шифруют основной поток данных уже этим новым сессионным ключом. Асимметричное шифрование, вроде RSA, очень надежно, если все сделано правильно и используются действительно случайные числа при создании ключей. На практике же большинство реальных взломов происходило не из-за уязвимостей самого алгоритма, а из-за ошибок при внедрении, слишком простых паролей или плохих генераторов случайных чисел. Один из таких случаев стал очень громким в начале 2000-х годов, когда американское агентство национальной безопасности, то самое NSA, пролоббировало для стандартов генератор случайных чисел, конкретный, специфический генератор. Оказалось, что при определенных секретных настройках этот генератор может создавать случайные числа не совсем случайным образом, они были предсказуемыми. А это значит, что если кто-то знает вот эту закладку, он в состоянии восстановить приватные ключи любого пользователя, даже если используются самые современные и математически стойкие шифры, такие как RSA. Этот случай оказался очень показательным. Как бы ни был хороший алгоритм, безопасность всей системы может рухнуть из-за одной уязвимости в деталях реализации. Получается, важно не то, насколько надежен шифр на бумаге, но и как устроено все остальное, от генерации ключей и обновления программ до простого человеческого внимания. Вот почему современные специалисты всегда требуют строгой проверки и прозрачности всех компонентов защиты, иначе никакие сложные формулы не спасут от самой простой закладки. В жизни большинства людей слово «криптография» кажется чем-то из фильмов. Секретные агенты, спецслужбы, сложные машины. Но сегодня все устроено куда ближе и проще. Всякий раз, когда вы отправляете сообщение через мессенджер, оплачиваете покупку онлайн или подключаетесь к Wi-Fi в кафе, работает криптография. Она незаметно защищает ваши данные каждый день. Многие уверены, что шифрование — это для параноиков, бизнесменов или уж совсем тех, кому
есть что скрывать.
Но в реальности речь идет вовсе не о сокрытии преступлений, а о базовой цифровой безопасности и праве на частную жизнь. Тайна переписки – это фундаментальное право, за которое люди боролись веками. Оно защищает не только любовные письма и семейные секреты, но и вашу возможность свободно говорить, принимать решения и защищать свои интересы. Если доступ к вашим перепискам и платежам будет не только у вас, а появится у кого угодно, всегда найдутся те, кто воспользуется этим во вред. Мошенники, рекламные алгоритмы, нечестные конкуренты, а иногда и самые неожиданные слушатели.
Я большое ухо!
Ой. В отсутствие тайной переписки обычный разговор, перевод денег или обсуждение рабочих идей становится потенциальным источником рисков. Сегодня – навязчивая реклама, завтра – поддельные квитанции или даже шантаж. Часто можно услышать старый аргумент «Я простой человек, мне скрывать нечего». Но дело не только в содержании, а в контроле. Лишь вы должны решать, кто, когда и к каким вашим данным получает доступ. В цифровую эпоху это требует не замков на ящиках, а рабочих шифров и надежных паролей. Особую роль получают сегодня VPN – виртуальные частные сети, позволяющие обходить сетевые барьеры, не впускать в свой интернет-поток незваных гостей и защищать трафик от лишнего внимания в общедоступных или контролируемых сетях. Использование VPN стало привычным способом обезопасить себя не только от случайных хакеров, но и от системных интересантов, кто хочет знать, кто зашел на какой сайт, какую страницу прочитал или с кем обсуждает какие новости. И если раньше о таких вещах задумывались в основном специалисты, сегодня установка VPN – это такой же стандартный элемент цифровой санитарии, как и регулярная смена паролей. В современных реалиях, когда фильтры на интернет могут стоять где угодно, эти инструменты превращаются из экзотики в повседневную норму. Идея цифровой приватности меняется. Если раньше это было дело государств и разведок, теперь обычная часть цифровой гигиены для любого человека с телефоном. Сколько бы ни совершенствовались шифры, чаще всего реальная дыра в безопасности оказывается вовсе не в сложных уравнениях, а между стулом и клавиатурой, то есть в самом человеке. В 2012 году, когда в сеть попал полный список паролей пользователей LinkedIn, а это десятки миллионов человек, выяснилось, самые популярные комбинации по-прежнему были 1, 2, 3, 4, 5, 6, паспорт и комбинации вроде QWERTY и LinkedIn. Не отставали и корпоративные клиенты. Даже компании с миллиардными оборотами порой не утруждают себя более сложными паролями или вовсе не меняют их по нескольку лет. Есть и более драматичные истории. В 2019 году в Канаде скончался Джеральд Коттен, единственный человек, который знал пароли и фразы восстановления к холодным кошелькам криптобиржи Quadriga CX. Клиенты потеряли доступ к 190 миллионам долларов. Эти деньги были замурованы в шифрованных хранилищах навечно, а расследование этого случая стало золотой иллюстрацией к тому, что даже идеальная криптография не спасает от человеческих ошибок. Нередко уязвимость возникает не из-за плохих паролей, а из-за небрежности при их хранении и генерации. В 2008 году обнаружилось, что из-за ошибки в генераторе случайных чисел Linux тысячи SSH-ключей в мире оказались предсказуемыми. Хакеры этим массово воспользовались. Было взломано множество серверов, чьи владельцы даже не подозревали о риске. Массовое обсуждение стоил и случай с Royal Bank of Scotland, RBS WorldPay, в 2008 году. Группа злоумышленников сумела воспользоваться недостатками в обработке пин-кодов и в системе управления ключами, чтобы вывести со счетов десятки миллионов долларов. Это не был взлом супершифра, а скорее такая организационная уязвимость. Та самая дырка, которая возникает, когда технологии и люди существуют в разных плоскостях. Все эти истории не про провалы технологий, а про то, что любая криптография, даже самая продвинутая, начинает работать только тогда, когда с обеих сторон есть внимание, прозрачность процессов и немного здравого смысла. Какую бы идеальную защиту ни построили математики, одна плохая практика или неосторожность владельца сведет все их усилия на нет. Криптография всегда была игрой, замок против отмычки. Одно изобретение тут же порождает новую попытку взлома. Сегодня на горизонте появился главный вызов – квантовые компьютеры. Когда такие машины станут достаточно мощными, многие привычные шифры перестанут работать. Алгоритмы вроде RSA или шифрования на эллиптических кривых могут оказаться уязвимыми перед квантовыми компьютерами. Ученые уже сейчас придумывают постквантовые алгоритмы – новые способы шифрования, которые должны устоять даже перед квантовой атакой. В повседневной жизни криптография становится все важнее. Сегодня она защищает не только банковские операции и личные сообщения, но и данные в каждом вашем гаджете, от холодильника до автомобиля. Чем больше цифровых сервисов вокруг, тем нужнее хорошие замки, не только для армии или банкира, но для любого человека. Сейчас у большинства людей есть аккаунты на десятках разных сайтов и приложений. Придумать для каждого свой сложный пароль и еще и все это запомнить – задача нереальная. Здесь помогают менеджеры паролей. Это такие программы, которые сами придумывают для вас сложные пароли, хранят их все в одном, надежно защищенном хранилище и могут автоматически подставлять нужный пароль, когда вы заходите на сайт или в приложение. Благодаря менеджерам паролей можно не бояться забыть важный код, а заодно не рисковать использовать везде один и тот же пароль. Это удобно, просто и делает ваши аккаунты куда более защищенными. Даже если какой-нибудь один сервис будет взломан, остальные пароли останутся в безопасности. Важно помнить, хороший менеджер паролей – это не просто блокнот для хранения ваших кодов. Все пароли внутри такого менеджера шифруются автоматически, куда надежнее, чем обычная заметка, файл или бумажка в кошельке. Даже если вдруг вашу технику украдут или кто-то получит к ней доступ, никто не сможет посмотреть ваши секреты без главного мастер-пароля. Поэтому использовать менеджер паролей значит добавить к своим цифровым замкам еще один крепкий и очень умный засов. При этом лучшие технологии не помогут, если пренебрегать простыми правилами безопасности. Например, используйте разные пароли для разных сервисов. Не делитесь своими кодами ни с кем. Устанавливайте обновления и храните пароли на стикерах или в открытых заметках. Криптография меняется и усложняется, но такие базовые меры и обычная внимательность пользователя остаются самым надежным ключом даже в самом технологичном мире. За тысячелетия люди придумали тысячи способов, как спрятать свои мысли. Кто-то писал шифром, кто-то использовал невидимые чернила, кто-то сперва доверял почтовому голубю, а теперь защищается обновленными алгоритмами и менеджерами паролей. Криптография из тайного искусства для избранных превратилась в часть повседневности. Она помогает нам не только скрывать, но и просто быть собой в огромном цифровом мире. Теперь, когда вы пользуетесь мессенджером, проверяете почту или оплачиваете что-то в интернете, вспомните, за этим стоит не только программа или кнопка, но и длинная история человеческого желания сохранить свою свободу разговора и право на личное. В битве замка и отмычки побеждает не только технология, но и наша осознанность. И если вам покажется, что все слишком сложно, не переживайте. В конце концов, главное, чтобы важное для вас действительно дошло. Вы слушали подкаст «До нас дошло». Этот выпуск для вас подготовил Иннокентий Солнцев и звукорежиссер Алексей Попов.